говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Передача Елены Ольшанской «Писатели и старцы» из цикла «Россия как цивилизация». В XIX веке русская образованная публика решила, что от нее зависит судьба страны, выбор судьбы, каким путем Россия пойдет дальше. Спорящие сразу же раскололись на две партии. На первых порах эти партии были даже дружны, потом стали враждовать и враждуют до сих пор. Одни искали счастье в материализме и науках, другие — в старине, в древнем православии. Однажды старец Оптиной пустыни спросил у гостившего в монастыре писателя: «Известно ли вам, сколько от сотворения мира было истинных общежитий? Вы уж не трудитесь, я вам сам отвечу. Первое — в раю, второе — в христианской общине в одни апостольские, а третье — в Оптиной, при наших великих старцах». «А Ноев ковчег?» — возразил собеседник. «Но!» — засмеялся старец. «Сто лет звал к себе Ной людей, а пришли одни скоты». «Писатели и старцы». Из цикла «Россия как цивилизация». Ведущий Анатолий Стрелянный. Впервые в эфире 13 января 2002 года.
«Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу «Писатели и старцы». «Обнимитесь, миллионы, в поцелуе слейся, свет. Братья, над шатром планет есть отец к сынам склоненный», — написал немецкий романтик Фридрих Шиллер в знаменитой «Оде к радости» в 1785 году. Объятие миллионов во имя свободы, равенства и братства вскоре действительно потрясло Европу. Оно оказалось на редкость кровавым. Россия в ту пору уже ощущала себя частью западного мира, и вопрос о спасении, о правильном жизненном выборе, равно и для человека, и для государства, не был чужд ее подданным. В поисках ответов на проклятые вопросы культурная часть населения смотрела тоже на Запад. Дома взгляд упирался, как в тупик, в православную церковь. Ее авторитет был сильно подорван расколом XVII века, затем Петром Великим, и она не справлялась, как казалось многим, с трудностями нового времени. Виктор Живов, филолог-историк.
В русском православии спасение для мирян не представлялось чем-то, что требует постоянной, сосредоточенной духовной жизни. Спасение, в общем, к русскому человеку приходит само собой. Вот он ходит в церковь, а потом вот то Царствие Божие, которое в церкви присутствует, вот этот обоженный космос, который уже присутствует в церкви, вот он и распространится на всех, и просто тебя захватит, унесет, и ты окажешься вот в этом Царстве Небесном, в раю. Ничего особенно для этого делать не надо. И никакой духовной дисциплины в русском средневековом обществе, исключая монашество, конечно, в общем, не было. Даже когда, скажем, Петр I в 1716 году издает указ о ежегодной исповеди и причастии, он направлен против старообрядцев. Прежде всего, направлено на то, чтобы выявить старообрядцев, которые не хотели причащаться и исповедоваться в Никонианской церкви. И, соответственно, вот те, которые не исповедуются, за теми особое слежение. Пускай они тогда записываются в старообрядцы и платят двойной налог. Но это было, конечно, неожиданностью для большой части русского населения, потому что многие вообще исповедовались и причащались. Ну, только уж когда очень приспичит, при тяжелой болезни, перед смертью, конечно, причаститься надо. А когда такой угрозы смерти нет, то человек, в общем, не исповедуется, не причащается. Так что ничего от него особенного не требуется для того, чтобы спастись. Можно вспомнить, как в «Анне Карениной» Константин Левин должен исповедоваться и причаститься перед тем, как жениться. И какое для него это, в общем, странное, ненужное, чужое занятие.
Православие считалось простонародным. Многие светские люди даже не носили нательных крестов. Но пока умники и грамотеи увлекались оккультными науками и спиритизмом, зачитывались немецкими философами и французскими романистами, простые люди проторили дорогу в монашеские скиты к святым старцам, прозорливцам и кудесникам, способным вылечить безнадежно больного, а здоровому предсказать будущее и направить по верному пути. Исследователи отмечают, что у Пушкина, например, который как эхо откликался едва ли не на все современные ему явления, нет ни строчки, ни слова о знаменитом тогда уже старце Серафиме Саровском, ни о монахах другой прославленной обители, Оптиной пустыни. Для Пушкина это все не существовало. Даже Гоголь впервые приехал в Оптину только в 1850 году и назвал ее «земным раем». Игорь Золотузский, литератор, автор книги о Гоголе.
Гоголь приехал в Оптину пустынь впервые в июне 1850 года после очень тяжелого цикла в своей жизни. Во-первых, сомнений по поводу уже почти готового второго тома «Мертвых душ». А во-вторых, после романа с графиней Вельгорской, которая отказала ему, когда он посватался к ней. Он был человек скрытный, и он переживал это наедине с собой. И гордость его была, конечно, уязвлена. И, в общем, он был весь, как он любил говорить, расколеблен. Он поехал из Москвы через Украину в Одессу. И вот по пути, значит, завернул в Оптину пустынь. И действительно, вот это первое посещение так подействовало на него, что он писал в одном из писем после этого посещения, что хочется, чтобы всегда, везде нам была Оптина пустынь, где бы мы ни были. Он встретил там действительно ласку, внимание. Он познакомился с монахом Григоровым, с которым вступил в переписку. Он писал одному из своих корреспондентов, что сам он черен, как уголь. И вот только такие места, как Оптина, могут отбелить его.
Гоголь был влюблен. Незадолго до смерти он хотел жениться, но получил отказ. Вот как он обращался перед этим со своей несостоявшейся невестой, с Анной Михайловной Вельегорской. «Ради Бога, не сидите на месте более полутора часа. Не наклоняйтесь на стол, ваша грудь слаба, вы должны это знать», — писал он ей. «Не танцуйте вовсе, особенно бешеных танцев. Они приводят кровь в волнение, но правильного движения нужного телу не дают. Да и вам же совсем не к лицу танцы, ваша фигура не так стройна и легка. Ведь вы и не хороши собой. Знаете ли вы это достоверно? Вы бываете хороши только тогда, когда в лице вашем появляется благородное движение. Видно, черты лица вашего затем уже устроены, чтобы выражать благородство душевное. Как скоро же нет у вас этого выражения, вы становитесь дурны». Когда-то Пушкин приветствовал вхождение Гоголя в литературу, сказав, что впервые видит искреннюю веселость, бесчопорность и ханжество. Но с тех пор много воды утекло, и Гоголя, уже признанного классика, не раз обвиняли в гордыне и лицемерии, сожалели, что он ударился в учительство и проповедничество. Карен Степанян, литературовед, главный редактор альманаха «Достоевский и мир культуры».
Гоголь, насколько я знаю его духовный путь, его вера началась еще именно с раннего детства, с ранней юности началась она со страха. И вплоть до конца его жизни она была именно такой. И вот это разделение между литературой и верой, которое постоянно мучило Гоголя, оно и было именно, мне кажется, основано вот на том, что его вера шла от страха. А вера, идущая от страха, она приводит, в числе прочего, еще и к тому, что отвергается весь насущный мир. Вот это отвержение насущного мира, насущной жизни, земной жизни, оно именно бывает часто у тех верующих, которые идут от страха. И это отвержение, оно, конечно, приводит к тому, что отвергается и искусство, отвергается и литература. И поэтому Гоголя действительно мучило то, что его художественный дар его призывал к тому, чтобы творить, а его вера говорила ему о том, что это не надо делать, а надо вот именно только проповедовать.
Игорь Золотузский.
Конечно, понять такую душу, как душа Гоголя, очень трудно было любому человеку, даже очень одаренному и даже верующему. Гоголь был искренне верующий. Этого ни игумен, ни старцы не могли не заметить. Он проехал на Украину, в Одессу, ночевал в Одессе, и потом на обратном пути вновь заехал туда. И третий раз Гоголь был осенью, в сентябре 1951 года в Оптиной. Он поехал на родину, но в Оптиной задержался. И здесь, остановившись в Оптиной пустыне, он засомневался, стоит ли ему ехать. Это объяснялось, конечно, его внутренним состоянием тяжелым в то время. Там где-то за спиной в Москве оставался уже готовый второй том «Мертвую душу», но уже даже переписанный набело, но который его не удовлетворял. И тогда он обратился к игумену с просьбой разрешить его колебания. И тот ему ответил, что поступайте так, как вам подскажет Бог, вот как вам душа подсказывает. Если вы сомневаетесь в том, что вам надо ехать, то возвращайтесь, если вы хотите все-таки как-то обрадовать своих близких. Но Гоголь вернулся. К тому времени, когда он третий раз там был, вот этот монах Григоров уже скончался. Гоголь оставил деньги там на упокой его души и на то, чтобы служили молебен за этого монаха и за него тоже. Особенно за то, чтобы он благополучно закончил свою книгу. Гоголь составлял специальные молитвы, в которых просил Бога помочь ему закончить второй том «Мертвых душ». Встреча с старцами, как ему казалось, должна была исцелить его.
Старец Макарий с виду был простой, обыкновенный монах, чрезвычайно скромный, неразговорчивый и к тому же косноязычный, вспоминает его современник. Он обладал даром целительства и успешно отчитывал бесноватых. Каждый день с костылем в одной руке и щетками в другой он шел в гостиницу Оптиной пустыни, где его ждали иногда сотни народа, каждый со своими нуждами, духовными и житейскими. Всех он с любовью выслушивал, одних вразумлял, других возводил от рва отчаяния. Из Оптиной пустыни Гоголь приехал в Москву полный горьких предчувствий. «Отчего вы, прощаясь со мной, сказали мне в последний раз?» Несколько раз спрашивал он в письмах старца Макария, но не получил от него ответа. Он так надоел Макарию своей нерешительностью, что старец грозил ему отказать его принимать. Рассказывала близкий друг Гоголя Александра Осиповна Смирнова, Россет. Карен Степанян.
Я думаю, что старец был чрезвычайно прозорлив, и он видел то, что Гоголь никогда не добьется ответов на те вопросы, которые его мучили. Что сколько бы он ни принимал Гоголя, и сколько бы он ни беседовал с ним, все равно Гоголь сможет или сам прийти к ответу на те вопросы, которые его мучают, или не прийти действительно. Что никакие внешние влияния, ведь Гоголь действительно встречался со многими священниками, и со многими духовными людьми, и со многими умнейшими людьми своего времени, и разрешить проблемы, мучившие его, Гоголь не мог, потому что он искал какого-то авторитетного слова, которое бы ему вот сказали и раз навсегда все прояснили. Именно тут и есть вот то отличие, которое заключается, как мне кажется, в людях, идущих к вере от страха, идущих к вере от любви.
Игорь Золотузский.
Существует мнение в литературоведении, занимающемся Гоголем, что Гоголь вообще хотел стать монахом. И очень жалел, что не стал им. И, казалось бы, приезд в Оптину пустынь был удобный случай для того, чтобы завести об этом речь с игуменом прежде всего. Об этом пишут новейшие исследователи, что он был близок к этому. Чуть-чуть еще оставалось до того мгновения, когда он готов был там остаться. Но никто из нас не читал в душе Гоголя, понимаете? И трудно сказать, что, он уехал расстроенный оттуда в третий раз, да. Но расстроен еще и потому, что, может быть, он ожидал большей поддержки и большего понимания. Ведь он того же ожидал и от отца Матвея Константиновского, который был его духовником. На этого отца Матвея пролито очень много грязи, и он обвинен во всех грехах, чуть ли не в смерти Гоголя, даже Набоков поддался этому и писал об этом. Но на самом деле это было не так. Даже отец Матвей Константиновский, который был просто замечательным в своем роде человеком, даже он все-таки не смог понять, что для Гоголя искусство, но он должен отказаться от искусства, чтобы уже стать, ну, скажем, монахом или просто истинно верующим человеком. Он не мог понять, что это можно совместить. Для Гоголя искусство приближает человека к религии, к Богу. И он ему сказал одну жестокую фразу. «Засмеют пуще, чем за переписку». Это страшная фраза подействовала на Гоголя очень, потому что он же пережил эту историю с перепиской, когда действительно над ним смеялись, вообще называли его сумасшедшим.
Зачем ни Франция, ни Англия, ни Германия не заражены этим поветрием и не пророчествуют о себе, а пророчествует только одна Россия? Затем, что она сильнее других слышит Божию руку на всем, что не сбывается с ней, и чует приближение иного царствия. Оттого и звуки становятся библейскими у наших поэтов, писал Гоголь в выбранных местах из переписки с друзьями. Не только западники, но и славянофилы были возмущены некоторыми пассажами этого назидательного трактата, например, таким: «Служить теперь должен у нас всяк не так, как бы служил он в прежней России, но в другом небесном государстве, главой которого уже сам Христос». Друг Гоголя Сергей Тимофеевич Аксаков от этой книги пришел в восторг негодования и написал автору злое письмо. «Я размахнулся таким Хлестаковым», – признавался потом Гоголь в минуту самобичевания. Задача, которую он себе поставил, выглядела карикатурной именно из-за грандиозности ее. Это был план спасения той самой, гоголевской, погрязшей в грехе, ворующей и лгущей России. Вслед за ним принялись сочинять свои планы и Достоевский, и Толстой. Гоголь умер через несколько месяцев после летней поездки в Оптину. До этого он успел закончить второй том «Мертвых душ», читал отдельные главы друзьям. Аксаков сказал: «Такого искусства показывать в человеке пошлом высокую сторону нигде нельзя найти, кроме Гомера. Теперь только я убедился вполне, что Гоголь мог выполнить свою задачу, о которой так самонадеянно и дерзко говорил в первом томе». Но Гоголь скоро впал в депрессию, которая закончилась смертью. Готовую рукопись он за несколько дней до этого, как он сам говорил, нечаянно, по ошибке, сжег. Игорь Золотузский.
Вот идея была такая, идея спасения, которую он искал для России, безусловно. Потому что масштаб у Гоголя была только Россия. Он чувствовал, что он ответственен за это, особенно после смерти Пушкина, что на него, на его плечи пала вот эта обязанность. Это том, можно сказать, покаяние. Потому что Чичиков, душу которого Гоголь сравнивает с самым твердейшим из металлов, платиной, начинает размягчаться в этой книге. Перестает быть знакомым нам, Чичиковым. И сначала он пускается в такие же мошенничества, а потом вдруг, когда он уже попадает в тюрьму, он начинает рвать на себе фраг наваринского дыма с пламенем и, значит, сознаваться в своих грехах. И он пишет Гоголю, что вот это платина стала плавиться. Что он хотел во втором томе сделать? Он, конечно, хотел привести Чичикова и всю поэму к Богу. Он должен был поехать собирать деньги на строительство храма. И тут Гоголь взял историю Нащекина, вот этого знаменитого Павла Нащекина, который был другом Пушкина, который все свое имение проиграл там и тоже должен был поехать по этому пути. Вот ему хотелось из плута сделать Чичикова человеком. Хотя он и так чувствует его как человека, и он его любит. Даже эта скотина, говорит, Чичиков там тащится туда-то и туда-то, с любовью о нем пишет. Провести его через тернии вот покаяния, очищения и выхода вот на эту дорогу. Чичикова он, можно сказать, через игольное ушко протаскивает, чтобы тот вышел к свету. В том смысле, что он ставит ему одно препятствие с другим. Причем препятствие его собственной души. Он не может отказаться от плутовства, от того, чтобы схватить миллион, красиво одеться. Там. Все его идеалы еще в начале второго тома остаются прежними. Но что-то с ним происходит. И когда он выезжает из города, вот в тех главах, которые остались, он напоминает разобранное строение. То есть Гоголь хотел как бы построить его заново. Он даже говорил, что первый том – это крыльцо к храму, ко второму тому. Именно поэтому, конечно, поскольку он вторгся на территорию церкви, духовную территорию, я имею в виду, эта церковь отнеслась к нему все-таки не очень тепло. И он это, видимо, почувствовал.
Радио «Свобода», вы слушаете передачу «Писатели и старцы».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Россия вчера, сегодня, завтра». Передача Елены Ольшанской «Писатели и старцы» из цикла «Россия как цивилизация». Для Достоевского была большим потрясением казнь, отмененная над ним в последний момент, и каторжный опыт стал для него колоссальным духовным перерождением. И после каторги он в письмах брату постоянно просит присылать ему творения святых отцов. Творческий перелом произошел с ним в записках из подполья. После этого книги Достоевского стали совсем другими, и они с того времени существуют в рамках православной культуры. Однако герои Достоевского почти не бывают в церкви. У него только одна сцена в церкви – это сцена в бесах и еще освящение монастыря в братьях Карамазовых. Соня читает Раскольникову Евангелие. Соня вешает на него крест. А должен это делать священник в церкви? В послании апостола Петра сказано о всех верующих, что они – царственное священство. И большинство героев Достоевского являются священниками друг друга. И точно так же, как эти строки из послания апостола Петра трактуются в эсхатологическом понимании, то есть так будет в Царстве Божьем, которое наступит после Второго пришествия, и все станут царственным священством, точно так же Достоевский уже сейчас видит в людях то эсхатологическое преображение, которое наступит в них в Царстве Божьем. Писатели и старцы. Из цикла «Россия как цивилизация». Ведущий Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 13 января 2002 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Продолжаем передачу Елены Ольшанской «Писатели и старцы» из цикла «Россия как цивилизация». «Это парник, в котором зло выводится, как огурцы», – говорил один из русских поэтов XIX века. Святоотеческая литература, издававшаяся в монастырской типографии Оптиной пустыни, учила кротости, смирению. Но гораздо слышнее был голос Белинского. «Россия видит свое спасение не в мистицизме, а в успехах цивилизации, просвещении и гуманности». Ей нужны не проповеди, довольно она слышала их, не молитвы, довольно она твердила их, а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства. По-вашему, русский народ самый религиозный в мире, ложь. Приглядитесь попристальнее, и вы увидите, что по натуре это глубоко атеистический народ. Это из письма Белинского к Гоголю. Письмо было напечатано за границей. Молодой Достоевский вместе с товарищами читал его в тайном кружке. Их приговорили к смерти, подняли на эшафот и в последнюю минуту казнь заменили каторгой. Карен Степанян.
Конечно, для Достоевского было большим потрясением казнь, которая была совершена над ним, отмененная в последний момент, и каторжный его опыт. Это было для него колоссальное духовное перерождение, испытанное в эти годы. И после каторги в письмах брату в Петербург он постоянно просит его в числе литературы, которую ему брат присылал, обязательно присылать творения святых отцов. Мы не знаем, какие именно творения присылал ему брат и что именно он читал в это время, но я думаю, что это было именно то время, когда Достоевский впервые стал читать творения святых отцов, святоотеческую литературу, и потом уже интерес его к этой проблеме не исчезал. У него было очень много литературы духовного плана, многое мы знаем, а про многое, я думаю, что и не знаем даже, какие именно книги он читал, но по его работам мы можем об этом судить. Что же касается творческого перелома, то я думаю, что этот творческий перелом произошел с ним в записках из подполья. Это был тот момент, когда вот по свидетельству Льва Шестова от Достоевского отлетел ангел смерти. То есть это был какой-то духовный кризис, после которого произведения Достоевского стали совсем другими. И вот уже после этого его творчество, наверное, все целиком, но особенно начиная с «Преступления и наказания», это творчество, существующее именно в рамках православной культуры. И несмотря на то, что герои Достоевского почти не бывают в церкви, у него во всех романах только одна сцена в церкви, это сцена в «Бесах» и еще посещение монастыря у братьев Карамазов. Если мы посмотрим произведение Достоевского, скажем, «Преступление и наказание», Софья читает Евангелие Раскольникову, Софья вешает на него крест, то есть то, что должен делать священник в церкви, то делает Софья по отношению к Раскольникову. В посланиях апостола Петра сказано о всех верующих, что они все эти верующие люди, они царственное священство. И большинство героев Достоевского являются как бы священниками друг другу. И точно так же, как эти строки из послания апостола Петра трактуются в эсхатологическом понимании, то есть так будет в Царстве Божьем, которое наступит вот после второго пришествия, люди все станут царственным священством, точно так же Достоевский уже сейчас видел в людях вот то эсхатологическое преображение, которое наступит в них в Царстве Божьем. Именно это его видение, вот умение увидеть человека в человеке, и было основой его веры.
Дед философа Владимира Сергеевича Соловьева был священником. Дедушка беседует с Богом, и сам Бог говорит ему, вспоминали внуки. Отец знаменитым историком, а мать происходила из украинской семьи, состоявшей в родстве со знаменитым старичком Григорием Сковородой. Достоевскому при первой встрече молодой Соловьев очень понравился. И он якобы ему сказал: «Всем хороши вы, Владимир Сергеевич, но вот бы вас еще года на три в каторжную работу, и были бы вы совсем чистым и прекрасным христианином». По рассказу очевидца, Соловьев принял эти слова за шутку и не обиделся. Но Достоевский не шутил, как не шутил 100 лет спустя Александр Солженицын, отзываясь о стихотворении Иосифа Бродского: «Я входил вместо дикого зверя в клетку». Срок первоначально 5-летний лагерный сведен был к 17 месяцам деревенской ссылки, по гулаговским масштабам вполне детской. Думаю, посиди Бродский в ссылке подольше, та составляющая его развития могла бы существенно продлиться, но его вскоре помиловали. Ни Достоевский, ни Солженицын, ни Бродский сами никогда не пожалели об этом жизненном опыте. А Достоевский однажды в гостях у Ивана Аксакова поразил случившегося там англичанина тем, что хвалил царя Николая I. Да как же он может хвалить человека, сославшего его на каторгу? «Вам, иностранцам, это трудно понять, — отвечали мы, — рассказывает Аксаков. — А нам это понятно, как черта вполне национальная». Анастасия Гачева, филолог.
В 1878 году, вот это очень важный сюжет, когда Достоевский с Соловьевым поехали в Оптин. Так вот, за несколько месяцев до этого Соловьев читает свои знаменитые лекции о богочеловечестве, на которые стекался весь Петербург. И, кстати, на них бывал и Достоевский. И в последней лекции Соловьев говорил там о догмате о вечных муках и отрицал этот догмат. Он называл этот догмат нехристианским. Он выдвигает такую трактовку воскресения, которая существенно отличается вот от ортодоксально-христианской. Буквально произносит слова «гнусный догмат о вечных муках». И вот что он говорит. «Осуждение на вечные мучения хотя бы одного существа равносильно осуждению всех, так как в силу солидарности всех человеческих существ страдание одних делается невозможностью блаженства для других». Здесь как бы он фактически буквально спорит с таким столпом христианства, одним из отцов церкви, Тертуллианом. Известны знаменитые слова Тертуллиана, когда он говорит, да, сейчас вы терпите на земле, но потом, когда вы воскреснете, вы будете получать колоссальное наслаждение от созерцания мук грешников в аду. Так вот, Соловьев говорит о том, что невозможно такое, потому что праведники не могут быть счастливы, если они знают о том, что хотя бы один из их братьев осужден на вечную муку. Если будет страшный суд и разделение человечества на спасенных и вечных проклятых, то страшный суд будет фактически для всех, и вечные мучения будут для всех, потому что одни будут осуждены на вечные муки, а другие на вечное созерцание этих. И дальше Соловьев говорит о том, что может быть бесконечная любовь Божия, она в конечном итоге придет к тому, чтобы спасти и этих, избавить их от вечных мучений. Есть свидетельства оптинских старцев о том, что в келье старца Амвросия, когда Достоевский с Соловьевым посетили его, происходил их разговор о проблеме спасения, и в том числе о вечных мучениях. К сожалению, мы не знаем, в каком направлении шел этот разговор, потому что никаких источников у нас нет. Но у нас есть один литературный источник. Это, собственно, сам роман «Братья Карамазовы», последняя главка которого называется «Об аде и адском огне. Рассуждение мистическое». И здесь тоже совершенно особое понимание ада. Не как, так сказать, телесного материального огня, в котором будут гореть эти грешники. Как говорит старец Зосима, «Отцы и учители мыслю, что есть ад, рассуждают так. Страдание о том, что нельзя уже более любить».
Виктор Живов.
Был ли Зосима похож на идеальных старцев? Не знаю, но, в общем, думаю, что был. И думаю, что картины, которые пишет Достоевский, то, как Зосима осуществляет свое руководство людьми, это похоже на то, что было. Там могут быть какие-то различия в той, ну, если угодно, богословской концепции, которую предлагает Зосима, она все-таки не очень соответствует тому, что писали и говорили русские монахи этого времени. Она в значительной степени выражает взгляд Достоевского. И поэтому неудивительно, что оптинские старцы решили себя как-то диссоциировать с этой программой. Мне известно, что оптинские старцы высказались по этому поводу, сказали, что они не Зосимы, и что то учение, которое Достоевский вкладывает в уста Зосимы, это не их учение. Но если убрать вот эту часть, собственно, учения, то, что описывает Достоевский, хорошо описывает. Он, у него взгляд был очень хороший, он видел хорошо. И эту жизнь монастыря, я думаю, он замечательно описал. Думаю, что это, ну, похоже на то, что мы могли бы извлечь из исторических документов.
Анастасия Гачева.
Именно как раз в конце 1977 года, в начале 1978 года, Достоевский знакомится, пусть опосредованно, с идеями Николая Федорова. И с его идеей, чрезвычайно важной идеей, условности апокалиптических пророчеств. Вот это вот чрезвычайно важная идея Федорова, в которой он как бы попытался дать вот эту вот альтернативу идеи страшного суда. Когда он говорил о том, что если история становится богочеловеческой работой спасения, то страшного суда не будет, потому что все будут спасены. А вот если история будет стоять, мир будет стоять на тех путях, на которые он как бы стоит сейчас, на путях противления Божьей воли, тогда да, тогда будет и страшный суд, и разделение человечества, и вот наказание для всех фактически, и для праведных, и для грешников. И вот Достоевский чрезвычайно заинтересовался идеями Федорова. А в изложении идей Федорова, которые в письме послал Достоевскому ученик Федорова Николай Петерсон, там как раз и была высказана вот эта идея истории как работы спасения и идея церкви как водительницы человечества к спасению, идея христианизации всех сфер человеческой жизни и культуры. И Достоевский очень заинтересовался этими идеями. И фактически вместе с Соловьевым он едет в Оптину, как бы уже одушевленный этими идеями. В письме Петерсону Достоевский пишет, что я чрезвычайно согласен с этими мыслями, то есть с идеями Федорова. Я прочел их как бы за свои. И дальше он говорит, сегодня я прочел их Владимиру Сергеевичу Соловьеву, нашему известному философу, читающему теперь лекции о философии и религии, лекции, посещаемые чуть не тысячную толпой. Он глубоко сочувствует мыслителю и почти то же самое хотел читать в свою следующую лекцию. И дальше Достоевский ставит несколько конкретных вопросов Федору, в частности, вопрос о том, как он понимает воскресенье. Понимает ли он воскресенье так, как христианство его понимает, то есть воскресенье в теле? Или это какое-то, так сказать, такое идеальное воскресенье в духе, в культуре, как вот то мыслил Ренан? И Достоевский говорит, что мы здесь с Соловьевым верим в воскресенье реальное, буквальное, личное, и в то, что оно сбудется на земле. Петерсон, отвечая Достоевскому, соглашается с ним, пишет о том, что иное воскресенье, как воскресенье на земле, и веровать нельзя, воскресенье полное, воскресенье телесное и так далее. И вот это вот рефлексия над путями спасения, над как бы конечным сценарием, над конечным разрешением судеб мира, она как бы переносится в каком-то смысле в Оптину пустынь.
Карен Степанян.
По воспоминаниям, старец Амвросий назвал Достоевского кающимся, то есть очень высокую ему дал оценку, то про Соловьева он говорил достаточно отрицательно, отзывался. Во-первых, он отметил большую гордыню в нем, и во-вторых, он сказал еще очень важную вещь, он не верит в земную церковь. И я думаю, что именно в отличие от Достоевского было и угадано вот старцем Амвросием такая черта.
Анастасия Гачева.
Достоевский и славянофилы, и Тютчев, они выдвигали идею христианской политики. Вот это чрезвычайно важная идея. Когда они говорили о том, что евангельский закон обычно мы применяем только к отдельной личности. Да? Вот все нравственные евангельские заповеди, они обращены прежде всего к конкретному лицу. А в межчеловеческих отношениях, особенно в отношениях государства с государством, как бы действуют иные принципы. Взаимные выгоды, соперничество. Должна быть и в государственных организмах признаваемая та самая правда, это я буквально цитирую, та самая Христова правда, как для каждого верующего, выдвигал идею христианской политики, особого как бы родственного христианского взаимоотношения народов, которое приведет к тому, что в конце концов вот эта вот как бы племенная, межгосударственная рознь, она в человечестве тоже будет преодолена. Достоевский писал, если будут все как Христы, как же, чтобы не было рая на земле тотчас же? В русской религиозной философии, в том числе вот у Федорова, Соловьева, Бердяева, Булгакова, они шли еще дальше. Они говорили о том, что вообще задача христианина в мире не только вот это личное усовершенствование, но как бы и осуществление тех онтологических обетований христианства, которые все-таки вот в таком вот традиционном христианстве осуществляет только Бог. Как вы христианизуете физику, например, или химию? Ведь она же работает с конкретными законами, с конкретными формулами. А вот Федор попытался поставить науке предельную религиозную христианскую цель. Преобразить этот мир, воскресить умерших, причем воскресить не то, что сейчас вот называют, так сказать, вот мы все боимся клонирования. Речь идет о восстановлении каждого человека в полноте его триединства тела, души и духа, которое, как Достоевский писал, да, вот повторяя евангельские слова Христа, не женится и не посягает. Пребывает в каком-то особом питаемом любовью единстве со всеми, в преображенном теле, которое способно к безграничному перемещению в пространстве, до которого уже не нужны вот эти все технические приставки к нашим органам, которые творит цивилизация. Чем христианство, например, отличается от восточных религий, от того же буддизма? В том, что в христианстве есть принципиальная идея спасения тела, спасения плоти. Это не бесплотный дух какой-то воскресает в конце времен. А вот вы сами, в полноте вашей личности, в понимании, в памяти о том, что было на той земле.
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. И во многих отношениях России очень старой даже, до сих пор еще благополучно отстаивающей себя от России новой, либеральной, космополитической, от мерзкой России пара, телефонов, электрического света, суда присяжных, пиджака, вестника Европы и всеобщего равномерного «Дините де Лем», писал в 1889 году из Оптиной пустыни своей постоянной корреспондентке в Лондон писатель Константин Леонтьев. Из презрения Леонтьев написал «Человеческое достоинство» по-французски «Dignité de l'homme» русской транскрипцией. Леонтьева называли романтиком реакции, русским Ницше. «Увы», – писал он в том же письме, – «в России не только ничего сильного, но и справедливого без участия начальства нельзя сделать. Я, как русский человек, нахожу, что в сфере практической воли гораздо приятнее и полезнее повиноваться отцу Амвросию, Победоносцеву и даже здешнему исправнику, чем своей будто бы воле. Если мне иногда неприятно повиноваться отцу Амвросию, государю и даже исправнику, то я могу утешить себя, что даже и на очень хамоватом исправнике есть частица мистической эманации от высшей, церковью помазанной власти. И так да здравствует грядущее рабство, если оно, разумно развитое Россией, ответит на очередные запросы истории и поставит нас, наконец, умственно, духовно, культурно, а не политически только во главе человечества. Сейчас тоже такие есть. Пусть Россия будет рабской, лишь бы стояла выше всех. Карен Степанян.
С чего начинается вера? Со страха или с любви? Вот Леонтьев обвинял Достоевского именно в том, что Достоевский уклоняется от православия, потому что настоящая вера должна начинаться со страха. А любовь – это только плод, писал Леонтьев. Мне кажется, что настоящий вот путь, которым шел Достоевский, это вера, которая начинается с любви к Богу и с любви к людям. Конечно, она должна, безусловно, включать в себя страх Божий, но когда она начинается с этого страха, она способна действительно на какие-то искажения. Долгое время считалось с легкой руки Леонтьева, что старцы в Оптиной пустыне и вообще весь этот Оптинский монастырь не принял братьев Карамазовых, не принял вот учение старца Зосимы. Леонтьев так писал, что это все неправда, это все ложь, ложь по содержанию и по стилю. И старцы Оптиной пустыни, значит, читая братьев Карамазовых, значит, смеялись и говорили, уж не вы ли, отец такой-то так думаете. Но на самом деле старцы Оптиной пустыни очень внимательно отнеслись и к братьям Карамазовым, и к образу Зосимы. И один из учеников старца Амвросия, архимандрит Иосиф, в воспоминаниях писал, что был очень серьезный и долгий разговор у старца Амвросия с Достоевским о насущных проблемах веры и о спасении, и что старцы восприняли это как именно правильное отражение существующего положения вот в Оптиной пустыне и как правильное отражение образа старца Амвросия.
5 марта 1856 года, находясь на 4-м бастионе в осажденном Севастополе, Лев Толстой записал в дневнике: «Вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль – это основание новой религии, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. Привести эту мысль в исполнение я понимаю, что могут только поколения, сознательно работающие к этой цели». Одно поколение будет завещать эту мысль следующему, и когда-нибудь фанатизм или разум приведут ее в исполнение. Анастасия Гачева.
Что сделал Лев Николаевич Толстой, который как бы тоже искал какого-то нового христианства? Он не принимал ни Троицы, ни догмата троичности. Он Христа не считал Бога человеком. И он в христианстве принимал только вот эту вот как бы нравственную, этическую сторону. То есть он говорил о том, что христианство должно помочь человеку вот только в этой жизни становиться лучше, чище, праведнее, провести свою жизнь в любви с другими людьми и так далее. А потом спокойно умереть. Ведь Толстой не признавал воскресение. Для него фактически вся жизнь есть как бы такая вот подготовка к смерти. Но это же совсем не христианство, потому что основная идея христианства, с чем Христос приходит в мир, с благой вестью о Царстве Небесном, о будущем преображенном порядке бытия, в котором будет введен мир и все человечество, в таком порядке бытия, в котором не будет смерти. Главный догмат христианства – это догмат воскресения, а Толстой не признавал воскресение.
Карен Степанян.
Когда Толстой был в Оптиной пустыне, то тоже старец Амвросий о нем отозвался весьма резко и сказал, что в нем гордыня непомерная. Его вера шла от страха, поэтому его разделение на проповедника и на писателя мучило его тоже всю жизнь и в итоге привело тоже его к духовному кризису. И мне кажется, что до сих пор в той части русской литературы, которая продолжает вот традицию русской классики, существует такое разделение на проповедь и на, собственно, творчество.
Куда шел Лев Толстой, покинув Ясную Поляну 28 октября 1910 года? Он сел на первый попавшийся поезд и скоро оказался возле Оптиной пустыни. Летописец скита, отец Иоанн, оставил такую запись. «Прибыв в Оптину пустынь, известный писатель Лев Толстой остановился в монастырской гостинице». он спросил заведующего ею рясофосного послушника Михаила: «Может быть, вам неприятно, что я приехал к вам? Я Лев Толстой, отлучен от церкви, приехал поговорить с вашими старцами». На другой день дважды уходил на прогулку, причем его видели у скита, но в скит не заходил, у старцев не был, и в 3 часа уехал в Шамардино. Встреча его с сестрою своею, шамардинской монахинею, была очень трогательна. Граф со слезами обнял ее. После того они долго беседовали вдвоем. Игорь Золотузский.
Я был в этом скиту в 1989 году. Тогда скит был пуст. У меня был разговор с настоятелем монастыря Евлогием. И когда мы с ним разговаривали, сидели возле его кресла, и наверху над ним висела картина, изображающая выход старца Амвросия на крыльцо. И его обступает народ. В толпе можно угадать Константина Леонтьева, Достоевского, который стоит, как князь Мышкин, вот так прижимая, значит, кулачки, как ребенок. Но ближе всех с левой стороны картины к старцу стоит Гоголь. А справа чуть ли не один стоит Толстой. Ну, значит, Толстой в оппозиции, да? Достоевский мучается, сомневаясь. Константин Леонтьев где-то вдалеке, трудно разглядеть его лицо. Я спросил настоятеля, говорю, почему Гоголь стоит ближе всех? Потому что, говорит, он ближе всех был к Богу.
«Полная любовь не должна принадлежать никому на земле», – писал Гоголь. «Она должна быть передаваема по начальству. И всякий начальник, как только заметит ее устремление к себе, должен в ту же минуту обращать ее к поставленному над ним выше начальнику, чтобы таким образом добралась она до своего законного источника и передал бы ее торжественно в виду всех, всеми любимый царь, самому Богу». Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей «Писатели и старцы» из цикла «Россия как цивилизация» работали Елена Ольшанская, Ольга Кауфман, Михаил Субботин, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач «Радио Свобода» к 50-летию революции.
На этот бал политического Красного Креста, это уже было традицией, все приходили. Опять-таки из-за сочувствия к тем арестованным, из-за ссыльным политическим, которые пострадали от царского режима. Там видели и Чернова, и Авксентьева, и Цейтлина, и Фельдмана. Но, в всяком случае, центр всей этой эмиграции политической был Париж и только отчасти Женева.
Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света. В программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «C'est la vie» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «c'est la vie». «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы. А о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом.
Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут.
Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис, Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
На
нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».